Проповедь «За завесой времени». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 5 марта 1961 года в скинии Бранхама, город Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Я хочу объявить здесь, что на ваши молитвы пришел ответ. Такими собраниями, какие у нас были, когда я только начинал служение, много лет тому назад. Мы даже не могли усадить людей, и сняли ярмарочную площадь, и все остальное. В 3 часа еще хватало места, чтобы заполнить. А потом приходилось закрывать ворота, их уже не впускали. А мы приходили туда только в 7, видите? Просто 1000 людей съезжались отовсюду, просто... И на последних собраниях я взял и последние 5 вечеров просто строил вокруг слова. Начали осознавать, какая сила в слове, видите? Потому что слово — это Бог, видите? Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас. Так вот, в Евреям, 4 главе, сказано это, что слово Божие острее меча обоюдоострого, видите? Слово Божие острее, чем даже разделяет от кости и режет, и различает мысли разума, сердца. Видите? Вот что такое Слово Божие. Тогда, если есть какой-то дар, где мы можем просто расслабиться, и само Слово, которое есть Христос, Он есть Слово, приходит к нам и различает мысли в разуме, как вы видели это. Видите? Насколько же тогда это удивительно, увидеть, что Он совершил и каким образом Он благословил нас. И тогда это... Я чувствовал это. 4 вечера строить вокруг Слова, просто дать людям посидеть, успокоиться, расслабиться. И Святой Дух вызывал людей и совершал дела в аудитории. И затем, в последний вечер, в прошлое воскресенье, после обеда, я видел одну из самых больших молитвенных очередей, когда-либо виденных мною в Америке. Видите, они были... Я отправил Билли вниз 100 карточек, и Джина 100, и Лео 100, и Роя 100. Просто раздали все карточки, около 500. И затем, после того, как они увидели, что слово зацепилось, и что оно совершит, тогда уже твердо стояли на том слове, привели их на платформу. И я видел, как мужчины и женщины бросали свои костыли и так далее, и получали исцеление, еще не дойдя до сцены, увидеть только. Понимаете, Слово Божье уже вышло там повсюду и настолько погрузилось в их сердца, в тех 5 посланиях или 4 посланиях, что они поверили Ему всем своим сердцем. Тогда единственное, что им надо было сделать, установить какой-то контакт, видите, что-нибудь, и было реальностью. И как только они доходили до той платформы, они исцелялись прямо там, перед тем, как пройти по платформе. Я думаю, здешние братья, вы все знаете брата Эда Хупера. Знаете, вы из Арканзаса, вон там. Он встретил... Он был со мной еще на ранней стадии начального служения. Он сказал, это похоже на старые времена, он сказал, когда, как они делали это раньше, годы тому назад. И там были люди с опухолями, которые были вот такие, шли назад здоровыми, слепые, глухие, немые и всевозможные дела, которые совершил наш Господь. Даже не пришлось прикасаться к этим людям. Слово шло и совершало это. Затем Господь дал мне послание, которое я хотел бы когда-нибудь сказать в церкви, когда вернусь, представится возможность. Я ужасно занят. Теперь я снова должен уезжать завтра, ожидая приезда этой девушки. И даже еще не успел занести домой свой чемодан. Там уже кто-то был. И с тех пор я почти не присел. Видите, с тех пор, как я приехал, я еще даже не пообщался со своей семьей. Видите, и это действительно нагрузка. И я должен просить всех вас тоже молиться за меня, чтобы Господь помог мне продержаться. Пробел на ленте. Теперь посмотрите на нашего брата здесь, очень-очень больной. Лежит на этих носилках, и мы... Скоро за нами кто-то приедет, чтобы съездить в Луисвилл. Я хочу, чтобы вы также вспоминали в молитве замечательную юную леди, которая... Ей нет еще и 18 лет. Она одна из двойняшек и ходит в школу. Христианка. А другие девочки... Говорят там о ней, вы понимаете, 2 девочки, и говорят о том, какие они, какую часть жизни они упускают, и что они должны жить, как остальные девочки. И одной девочке удалось это преодолеть, а у этой комплекс, и она чувствовала себя от этого очень плохо. и потихоньку начала отходить, и отступала все дальше, и из-за этого беспокойство. И в конце концов она получила психическое расстройство, и она теперь в доме для душевнобольных. Ее мать с отцом приедут на короткое время из Крандала, штат Индиана, чтобы съездить в это учреждение, куда они хотят ее отправить, в Мадисон, завтра. Так вот, девочка, у этой девушки нет никаких физических нарушений, она... нет ничего физически, она совершенно здорова. Но это очень трудно объяснить, и на самом деле это нельзя объяснить. Что это такое? Ее дух заблудился, видите? Так вот, ты должен найти ее дух и вернуть его на место. Там есть... Как мы только что проходили это здесь, несколько недель тому назад, о том, как функционирует система человека, что есть пять чувств, через которые вы входите в тело, и мы назовем их пять проспектов. Пять проспектов, такие как сознание, воображение и так далее, через которые мы входим в душу. И затем, когда вы входите в дух, есть только один проспект, и это через волю, на той основе, что и тогда, когда был сотворен человек. Вы можете принять это или можете отпустить это. Вы можете принять Христа как Спасителя или просто отпустить Его. И вы все еще у того дерева, у того, что жизнь, и того, что смерть. Каждое человеческое существо предстает перед тем деревом, иначе Бог был бы несправедливым, если бы одного поставил там, а другому не представил бы равного шанса выбрать между верным и неверным. И эта возможность есть у каждого из нас. Также дело в том, что дух... мы можем исцелиться или мы не можем исцелиться. Так вот, это не потому, что мы не исцелились из-за того, что нет воли Божией на это. Мы исцелены, потому что завет безусловный, и Он уже оплатил наше исцеление. Поэтому наше исцеление принадлежит нам, оно наше. Теперь мы или пойдем по этому проспекту, верить этому, или по этому проспекту, просто не верить этому. Так вот, есть только один тот путь, которым мы можем войти в присутствие Божие. Теперь, эта девочка красивая, мы были дружны с ее матерью. Когда-то была одной из моих друзей. Она была приятной молодой леди из очень строгой семьи Назарян. Приятная девушка. И она нашла себе хорошего мужа. Его я тоже хорошо знал. Того парня, что на ней женился. И она просто немного... Они воспитывали тех детей, чтобы служили Господу, и отдали их в школу, и они были хорошо утверждены во Христе, чтобы не делать неправильного. Но вот так пошло. Как раз во время перерыва я как раз взглянул всего несколько секунд назад и увидел в конце мальчика, у которого было в точности то же самое. Мы пришли туда как-то вечером, к брату Райту, и у Орвелла был просто полный срыв. А он, вы знаете, это когда он пытался выгнать меня из дома. Хотя мы с Орвеллом хорошие друзья, я для него просто как отец. Я сочетал его отца с матерью. А он вдруг вскочил и как закричит: «Уходите отсюда, уходите отсюда, уходите отсюда». Понимаете? Теперь, то, что нам пришлось сделать, выйти на уровень духа и уловить дух того парня, видите? Много печали легло на его сердечко. Он юный, а видел слишком многое, и просто вернул его точно туда, где он должен был находиться. Вы понимаете? Несколько дней, и с ним было все в порядке. Так вот, в таком деле вы должны поступать так же. Я видел это, и я знаю, что это правда. Но теперь просто я прошу, чтобы вы сейчас все молились, чтобы Бог помог мне разыскать эту девочку в каком-то месте, что она сама не знает, где она находится, затем вернуть ее на ее место. Тот проспект проходит через веру, видите? Она не может обрести веру для себя. Она не знает, где она находится, ничего. Видите? Здесь нужно приложить веру. И еще, что касается этого, через эту силу воскресения Христа, Он нам дает эту возможность. Вот где вы, в этом смысле, Слово Божие пронзает грешника. И это должно пройти дальше проповеди Слова. По этой причине я хотел бы поговорить немного в это утро перед молитвой за больных. Пробел на ленте. Вы помните видение, которое Господь дал мне недавно? Вы знаете о том, как я побывал на той стороне? Вы помните то утро, когда я свидетельствовал, как побывал на той стороне? Что ж, это была правда, это... И бизнесмены полного Евангелия в своей газете «Голос» опубликовали ту статью и поместили фотографию вот здесь, на другой стороне страницы. И внизу была помещена небольшая вставка, небольшая часть здесь внизу. Там говорилось о служении. А эта международная газета печатается на многих разных языках, и они посвятили этому видению обложку и первую страницу. Видите? И я принес их сюда, и я хотел бы, чтобы вы взяли и прочли это. И поднимитесь. Я не знаю, сколько там было, братья, утром. Потом вы, если кому не достанется, что ж, просто зайдите в офис. У них там есть, в офисе. Они дали нам целую пачку об этом. «Устремляйся вперед». Понимаете? И это желание моего сердца. Все, что я слышу, это «устремляйся вперед». Там, за рекою, есть лучшая страна. Давайте устремляться вперед. До встречи с той страной. Теперь, я думаю, будет посвящение малыша брата Стрикера и сестры Стрикер. Так что это... Сколько их всего теперь, сестра Стрикер? 6 маленьких деток. Это приятная, милая семья. И вот они были нашими миссионерами там, в Африке, недавно, и вернулись назад. И все их дети, такие милые ребятишки, я вижу, что и это тоже, которую принесли в это утро для служения посвящения. Где же Тедди? Тедди, не пройдешь ли ты на минутку за пианино, сынок? И давайте споем нашу песню. Милую песню. Я думаю, ты знаешь эту милую песню, что мы поем. «Приведи». Правильно? «Приведи их с полей греха». И это причина, зачем мы играем вот это, потому что мы, родители, стараемся изо всех сил, приносим их для посвящения. Мы посвящаем их Господу и приносим их, пока это еще младенцы, чтобы они не ушли блуждать по полям греха. «Приведи». Давайте-ка просто... Ты знаешь ее, Тедди? Давайте сейчас просто споем один ее куплет. «Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу. Приведи». Если есть еще один, что ж, принесите его сейчас. «Их скорее ко Христу веди». «Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу, приведи, приведи их скорее ко Христу веди». Брат Стрикер и сестра Стрикер, я понимаю, что вы знаете смысл этой песни «Приведи их». В вашем сердце горячее желание постараться привести потерянных к Иисусу. Ваш младенец, если бы он умер до того, как был посвящен, или еще как-то, он все равно спасен, потому что кровь Иисуса Христа совершила это на Голгофе. Но воспоминание о его великом земном пути, когда он возложил свои руки на малышей и сказал: «Пустите их приходить ко мне». Вот почему в это утро вы приносите ребенка и оказываете нам доверие, чтобы мы помолились молитвой веры за малышку для посвящения ее жизни Богу. Как ее зовут? Мэрилин Маджи. Мэрилин Маджи Стрикер. Сколько ей сейчас? 13 месяцев. Родилась в Африке, верно? Что ж, пусть, если будет завтра, пусть эта малышка станет миссионеркой там, на тех полях, где она родилась. Ну, какое прелестное дитя. Ты подойдешь, брат Невилл? И Мэрилин. О, ну и ну. Мне всегда нравились эти малыши. Ну, разве не миленькая? Ну, как ты? Давайте склоним головы. Я хочу, чтобы ты возложил на нее свои руки. Наш Небесный Отец, мы приносим тебе маленькую Мэрилин Маджи Стрикер. Это милое маленькое дитя, что родилось на миссионерских полях во время тяжелой битвы. Я молю, чтобы ты благословил это дитя. В Библии к тебе приносили таких малышей. Ты возложил на них свои руки и благословил их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не запрещайте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Сегодня мать и отец дают ее нам на руки. Мы, верою карабкаясь туда по лестнице, отдаем ее в твои руки, верою. Благослови ее жизнь, дай ей долгую жизнь, Господь. Пусть она будет Детем Божьим, пусть она служит тебе всю свою жизнь. Каждый фиброй своего существа будет слугой Христа. Даруй это, Отец. Благослови ее отца и мать, ее братиков, сестричек. Пусть они тоже растут и будут славной семьей в служении Богу. Отец, мы передаем тебе маленькую Мэрилин Маджи во имя Иисуса Христа для жизни служения. Благослови ее и ее отца, и ее мать, и ее родственников. Пусть они проживут долгую и счастливую жизнь в служении тебе во имя Иисуса. Аминь. Благослови тебя Бог, брат Стрикер. Благослови тебя Бог. Благословение милой юной леди. Тедди, спасибо, сынок. Я люблю маленьких детей, а вы? Кто из вас никогда не слышал о том видении, которое дал мне Господь? Поднимите руки, кто не слышал. Брат Невилл, у тебя, может быть, есть там твоя книжечка? Может, ты просто прочитаешь им здесь, просто следующие пару минут? Я думаю, это вот здесь, если пожелаешь. Примечание редакции. Брат Бранхам уходит из-за кафедры. Брат Невилл читает из статьи Уильяма Бранхама, озаглавленной «За завесой времени», первоначально опубликованной Международным обществом бизнесменов полного Евангелия в 1961 году в февральском выпуске газеты «Голос» бизнесменов полного Евангелия, страницы с 3 по 5. «Однажды утром я лежал на своей кровати, я только проснулся, и я сложил руки за головой и положил голову на подушку. И я задумался о том, как будет там, на другой стороне. Я понимаю, что я прожил больше половины своей жизни, если я проживу столько же, сколько мои родственники, а я хочу сделать больше для Господа, прежде чем уйду из этого мира. Я услышал, как голос сказал, «Ты только начинаешь, продолжай борьбу, устремляйся вперед». Поскольку я лежал там, размышляя об этих словах, я подумал, что мне просто показалось, что я услышал какой-то голос. Опять прозвучал голос. «Устремляйся в бой! Продолжай идти! Продолжай идти!» Все еще не веря, я думал, что, возможно, я сам сказал эти слова. Я сжал свои губы зубами и закрыл ладонью рот и послушал. Голос опять сказал, «Просто устремляйся вперед, если бы ты только знал, что будет в конце пути». Мне послышалась музыка и слова одной старой знакомой песни. «Здесь скитаюсь, хочу на Иисуса взглянуть, слышать в пристани сладостный звон. Это страх удалит, и светлей станет путь. Дай взглянуть за завесу времен». Затем голос спросил, «Ты хотел бы заглянуть за завесу?» Я ответил, «Это мне очень помогло бы». Я не могу объяснить, что произошло, был ли я в теле или вне тела, или это было какое-то переселение, я не знаю, но это не было похоже ни на одно из видений, которые я когда-либо видел. Я видел то место, куда я был взят, и я мог видеть себя, лежавшего там на своей кровати. Я сказал, «Это странно». Там было огромное количество людей, и они бежали поприветствовать меня, кричали, «Ах, наш драгоценный брат!» Первыми подошли молодые женщины, на вид лет по 20, и они обнимали меня, говорили, «Наш драгоценный брат!» Молодые мужчины, в расцвете молодости, с глазами сияющими, как звезды, в темную ночь, их зубы были белыми, как жемчуг, обнимали меня, говоря, «Наш драгоценный брат!» Тогда я заметил, что я тоже снова стал молодым. Я взглянул на себя там и повернулся, и посмотрел назад на свое старое тело, лежавшее на кровати с руками за головой. Я сказал, «Я этого не понимаю». По мере того, как я пытался понять, в какое же место я попал, я начал осознавать, что там не было ни вчерашнего дня, ни завтрашнего. Никто не казался уставшим. И такое множество самых прекрасных молодых женщин, которых я когда-либо видел, они обнимали меня. Я обнаружил, что я не чувствовал ничего, кроме наполнившей меня огромной любви, но никакого физического, человеческого влечения. Я обратил внимание, что у всех этих молодых женщин волосы были распущены до пояса, а их юбки были доступнее ног. После этого Хоуп, моя первая жена, обняла меня и сказала, «Мой драгоценный брат». Затем другая молодая женщина обняла меня, и Хоуп повернулась и обняла эту молодую женщину, Я сказал, я не понимаю этого. Это нечто такое, что полностью отличается от нашей человеческой любви. Я не хочу возвращаться в то старое тело на кровати. Тогда голос сказал, это то, что ты проповедовал, чем является Святой Дух. Это совершенная любовь. Ничто не может войти сюда без этого. Затем меня взяли и посадили на какое-то высокое место. Повсюду вокруг меня было великое число мужчин и женщин в расцвете юности. Они радостно кричали, «Ах, наш драгоценный брат, мы так счастливы видеть тебя здесь!» Я подумал, «Это мне не снится, потому что я вижу этих людей, и я вижу свое тело, лежащее там на кровати». Голос сказал мне, «Ты знаешь, это написано в Библии, что пророки соберутся с народом своим». Я сказал, «Да, я помню, что это в Писаниях, но Бранхамов не столько». Голос сказал, «Это не Бранхамы, это твои обращенные, те, кого ты привел к Господу. Некоторым из тех женщин, о которых ты подумал, что они такие молодые и прекрасные, было больше 90 лет, когда ты привел их к Господу. Неудивительно, что они восклицают, «Мой драгоценный брат». Тогда люди закричали все вместе, «Если бы ты не пошел с Евангелием, то нас не было бы здесь». Я спросил, «Ох, а где же Иисус? Я хочу видеть Его». Люди ответили, «Он немного выше. Однажды Он придет к тебе. Ты был послан как вождь. И когда Бог придет, Он будет судить тебя согласно твоему учению». Я спросил, «А Павлу и Петру тоже придется предстать на этот суд?» Ответ был, «Да». Я сказал, «Я проповедовал то, что проповедовали они. Я не сворачивал от этого ни в одну, ни в другую сторону. Где они крестили в имя Иисуса, я тоже крестил. Где они учили о крещении в Святом Духе, я тоже учил. Все, чему они учили, я тоже учил этому. Мы знаем это, — сказали люди, — и мы знаем, что однажды мы вернемся с тобой на землю. Иисус придет и рассудит тебя согласно Слову, которое ты проповедовал нам. Тогда ты представишь нас Ему, и все вместе мы вернемся на землю, чтобы жить вечно». Я спросил, «Мне теперь надо возвращаться на землю?» Они ответили, «Да, но устремляйся вперед». Когда я начал удаляться от того прекрасного, радостного места, насколько могли видеть мои глаза, люди шли ко мне обнять меня, восклицая, «Мой драгоценный брат!» Вдруг я опять оказался на кровати. Я сказал, «О Боже, помоги мне! Не дай мне когда-либо пойти на компромисс со Словом. Дай мне остаться точно на Слове. Меня не волнует, что делает кто-то другой. Господь, дай мне упорно продвигаться к тому прекрасному, радостному месту». Я более чем когда-либо в своей жизни убежден, что для того, чтобы войти в то место, потребуется совершенная любовь. Там не было ни ревности, ни усталости, ни болезни, ни старости, ни смерти, только вершина красоты и радости. Что бы вы ни делали, отложите в сторону все остальное, пока не обретете совершенную любовь. Придите в такое состояние, где вы сможете любить всех, даже любого врага. Неважно, или крушение самолета, или удар молнии, или враги направят на тебя винтовки, все это неважно. Обрети совершенную любовь. Если ты не спасен, прими сейчас Иисуса Христа своим Спасителем. Если ты не был крещен в воде, крестись сейчас. Если ты не получил крещение в Святом Духе, получи его сейчас. Стремитесь к той совершенной любви, которая унесет вас в то прекрасное и радостное место за завес времени. Аллилуйя, слава Богу, аминь. Брат Бранхам возвращается за кафедру. Примечание редакции. Это... Я подумал, может быть, некоторые из вас захотят прочесть это, и если у вас нет этой книжечки, что ж, вы можете взять ее. Затем, прямо внизу страницы, он поместил небольшую вставку о служении там. Не знаю, заметили вы ее или нет. Прямо внизу, после того, как прочли это. Прямо внизу, небольшая заметка внизу. Примечание редакции. Брат Бранхам упомянул утверждение, сделанное братом Томасом Р. Никелем, редактором газеты «Голос», бизнесменов полного Евангелия, которое он поместил на первой странице статьи служителя Бранхама. Цитата. «К фотографии на обложке. В библейские времена были мужи Божьи, пророки и провидцы, но во всех священных писаниях ни у кого из них не было более великого служения, чем у Уильяма Бранхама, пророка и провидца Божьего, фотографию которого вы видите на обложке этого выпуска газеты «Голос» бизнесменов полного Евангелия. Бог через Бранхама во имя Иисуса воскрешает мертвых». Конец цитаты. Пробел на ленте. Теперь это идет чуть ли не на всех языках мира, видите, читает по всему свету. Теперь, что, вы скажете, зачем ты это говоришь, брат Бранхам, перед тем, как будешь молиться за больных? Вот зачем. Чтобы мы знали, что наши усилия не напрасны, видите, мы должны приступать к Богу через тот канал любви и веры. Вера подключает нас к тому каналу. Любовь является тем, что приводит нас внутрь. Извините. Теперь, вы считаете, что Бог стал бы... Вот, ваша вера достигает сейчас некоторой точки. Вы считаете, что... Что вы подумали бы сейчас, если бы все усилия, которые эта скиния и эти группы людей здесь прилагают для Царства Божьего? Здесь есть многие, которые дают на содержание твоих детей ради Царства Божьего. Здесь есть многие, которые остаются без одежды ради Царства Божьего. Многие едут через ураган и ходят без ботинок, чтобы добраться сюда, в скинию. Это верно. Ради Царства Божьего. Вы могли бы представить себе художника, который пишет великую картину, прекрасную, прямо великолепную, а потом ее разрывает. С таким художником что-то было бы не в порядке. Могли бы вы представить себе композитора, написавшего просто чудесную песню, а затем просто рвет свои ноты? С таким композитором что-то было бы не в порядке, видите? У Бога все в порядке. Бог так не делает, просто разорвать и выбросить. Это для Его царства, это для Его славы. У каждого из нас есть своя часть в этой картине и в этой песне. Мы части Царства Божьего. То есть мы можем исполнять свою роль, пока мы осознаем, где мы находимся позиционно, принадлежим к этому месту, и тогда стойте именно там, на том месте. И нам известно одно место — это в любви, потому что именно это составляет картину. Так что это нелегко, когда видишь эти вот такие видения и прочее, уразуметь, что же там на другой стороне. Не хотелось бы знать. Человек, который вставил там это небольшое примечание, сказав о древних пророках, как они видели эти видения и так далее, и как это сегодня, даже за пределами того. Мы не можем этого понять, но Господь позволил нам проникнуть туда и увидеть, что это такое. Так вот, друзья, я не спал. Я только между нами и этой церковью здесь. Я был не в видении. Я знаю, что такое видение. Несколько раз здесь, прямо на прошлой неделе. Это произошло где-то 30 раз за один вечер. Можете представить, какой на тебе лежит груз? Конечно, это делает тебя нервным. Что если бы ты пришел вот на такое собрание, и одна лишь ответственность, пойдет ли собрание правильно или нет, это на тебе, только лишь сама ответственность. Ты должен ответить каждому служителю на каждый вопрос, на все полностью, правильно пройдет собрание или нет, на тебе одном лежит ответственность. Увидите, что это с вами сделает. И там некоторые из моих помощников просто-напросто продают книги и так далее, становятся такими нервными, им надо пойти домой, понимаете, полежать, уже не могут пойти в церковь в тот вечер. Вот так. Ох, это просто ужасно. Например, моя невестка, милая христианская девушка Лойс, просто посещая собрание, просто настолько, 8 недель или 7 недель, вот так постоянно, просто пришлось пролежать в постели день или два, видите, без ответственности. Видите, Билли просто раздать несколько молитвенных карточек и просто истерзанный. Но, видите, весь груз лежит на мне. Я должен зависеть от вас, чтобы молились за меня, видите? Кроме того, утверждают, что 20 минут проповедования под вдохновением равно 8 часам тяжелого труда для вашего тела. Я проповедую от 2 до 3 часов за вечер, иногда 3 раза в день, видите? И потом, что насчет одного видения? От одного видения ослабел наш Господь Иисус. Это верно, в Библии сказано, женщина прикоснулась к его одежде, от этого он ослабел. Что ж, если от одного видения он ослабел, он Сын Божий, что ж говорить обо мне, спасенном благодатью грешники, а когда их 30 за один вечер? Видите, это, если бы мы просто остановились и задумались, это выше человеческих сил. Человеческое тело не может этого выдержать. Я оказался бы где-нибудь в заведении для душевнобольных, бился бы головой об стенку. Понимаете? Это такая слабость, что ты не можешь... Это внутренняя слабость, видите, что просто убивает тебя. Что ж, но тогда для чего надрываешься? Могу сказать вот что. Я вижу там брата и сестру Кокс, Родни и его жену, и там сестру оттуда, новообращенных. Есть страна где-то там, что если бы вы только могли задуматься об этом и глянуть на нее, это самая славная штука. Это достойно всех прилагаемых нами усилий, понимаете? Теперь, перед молитвой за больных, я могу сказать вот что. Что если бы младенец до своего рождения... Давайте скажем так, младенец находится в утробе своей матери эти 9 месяцев, и тот младенец мог бы думать. Он сказал бы, знаете что, мне говорят, что я должен родиться. Ну, а что я там буду делать? Я ничего не знаю, кроме этого места, что здесь живу. Я получаю силы изнутри, а как я буду кормиться там? Мне говорят, что там светит солнце. Мне говорят, что там вокруг ходят люди. А я ничего не знаю, кроме вот этого места. Это все, что я знаю, прямо здесь, в утробе моей матери. Сюда меня внесли, здесь все, что я знаю, именно в этой утробе. А мне говорят, что там целые просторы. Что ж, тот младенец до смерти боялся бы родиться, верно? Он был бы напуган до смерти, потому что он идет в такое место, о котором он ничего не знает, которое превосходно, в миллионы раз превосходит то, где он живет. Он ничего не знает об этом. Он сказал бы, «Как и что я буду делать?» Он до смерти боялся бы родиться. Но мы, живущие здесь, еще бы, бывшие там однажды, мы ни за что не вернулись бы туда. Мы не захотели бы опять возвращаться в утробу матери, видите? Нет, мы не захотели бы возвращаться. И это таким же образом, когда мы умираем, друг. О Боже, видите? Ты рождаешься в какое-то место. Ты никогда не был там. Вы не можете этого понять, насколько оно велико. Как же это будет там? Я... И единственное, что помогает мне осознать или вам осознать, это то легкое прикосновение жизни, подобно как дух входит в ребенка в утробе его матери. Видите, это единственное, как мы можем понять, что такое та великая страна, где нет болезни, нет печали, нет смерти, нет старости, ничего. О, вот это да. Еще бы, когда вы попадете туда, вам не захочется возвращаться в такое место, как это. Так же, как младенец не захочет возвращаться в утробу своей матери, видите? Куда более прекрасно на другой стороне, видите? Там. Мы не можем этого понять, конечно нет. Не можем. Еще бы, как тот младенец не может вообразить, так и мы не можем вообразить то, как это будет там, видите? Потому что мы в утробе земли, готовы к тому, чтобы однажды родиться в новое царство, в новый мир. И вот таким образом я чувствую насчет тех видений и подобного, или того, что произошло со мной в тот день, когда я оказался там, по ту сторону, и увидел, что это такое, и потом вернуться сюда. Вы могли бы представить себе младенца и узнавшего, насколько славно прогуляться здесь, посмотреть на цветущие деревья, пение птиц, свет солнца, и вот такая жизнь, а потом сидеть заключенным в утробе? Куда там? Вы вообще не захотели бы возвращаться назад? Ну, тогда мы, наше мышление оцепенело бы со стороны, или попытаться представить, что же там такое. Тогда, как в Писании говорится, «Не видел того ока, не слышало ухо, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог для любящих его». Видите? Так что мы знаем, что на той стороне очень славно. Однажды смерть, то, что мы называем смертью, даст нам новое рождение, и мы уйдем в иной мир, на другую сторону. Брат Джош, там ты не будешь старым, хромающим, и брат и сестра Спенсер, и такие, как некоторые из нас, пожилые и так далее, и там мы будем вечно молодыми. Это старое... Я сброшу эту плоть и поднимусь, достигну вечности награды, и закричу, пронзая воздух, «Прощай молитвы, сладкий час!» Тогда все закончится. Больше не будет долгих молитвенных ночей, не будет. Просто входишь в тот юный радостный возраст, и будешь там не какой-то год или 50 лет, или миллион лет, но мы будем там 100 миллиардов лет, и это будет только начало. Вот что это. Так почему бы нам не быть счастливыми в это утро? Почему бы нам не радоваться? Почему бы нам не воспользоваться всеми великими преимуществами, данными нам Богом? Вот божественное исцеление. Почему Иисус был изранен? Чтобы разорвать картину, сказать, «В этом нет ничего такого». Все тело его изранили, ребра торчали, чтобы ранами его мы исцелились. Давайте не будем разрывать картину в это утро. Давайте обхватим это, примем это. Теперь, брат, и каждый из вас сейчас, за кого будут молиться, встаньте, пожалуйста, вокруг алтаря. Когда было сообщение несколько минут тому назад, через истолкование и языки, что мы возложим руки на больных и увидим могучие дела Божьи. Теперь, наш брат, тебе не надо подниматься, брат, который лежит на носилках. Мы придем к тебе. Но если здесь есть другие, за которых нужно помолиться, пусть встанут у алтаря, в то время как мы с братом будем молиться и возлагать руки на больных. Проходите сейчас вперед. И запомните, охватите эту картину. Ранами его мы исцелились. Я не понимаю этого, Господь. Конечно, не понимаешь. Ты все еще пока в утробе земли. Но он устроил те приготовления, и он не взял бы. Почему его изранили? Просто чтобы разорвать ту картину или порвать ту песню? Выбросить это? Никак нет. Его мучили, изранили и кровоточил, чтобы мы могли исцелиться. И благодаря этому мы, ранами его, мы исцелились, каждый из нас. Вот, пока вы подходите, собираетесь у алтаря для молитвы. Теперь очень много этого американского, сверхнадутого евангелизма, и говорят, «Ты должен сделать это, сделать то». Друг мой, в одном я хочу быть честным с тобой. Дело в том, что Бог исцеляет на основании служения Ему, видите? Это на основании служения Ему. Мы должны получить свое исцеление на том основании, что после своего исцеления мы будем служить Ему. Вот в Библии сказано, «Признавайтесь в своих поступках друг перед другом, молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться». Видите? Это на том основании, что вы будете служить Богу. Многие из вас здесь, может быть, находятся в предсмертном состоянии, и вам придется умереть, если что-нибудь не произойдет. Затем я хочу, чтобы вы в сердце своем... Теперь мы можем помазать вас елеем. Мы можем помолиться над вами, мы с пастором, помолиться молитвой веры, сделать все, что мы можем. Но это не принесет никакой пользы, пока вы сами не войдете в общение со Христом. Понимаете? Вы должны войти в то общение, что «Я, Господь...» Я вижу, сейчас туда подходит молодая леди. Недавно она пришла сюда в дом с чем-то похожим на опухоль или с болезнью Ходжкина. И, поверь, она методистка. Я думаю, это верно, не так ли, сестра? И у нее была большая опухоль на боку. И вот она там стоит, исцеленная. Я вижу, здесь стоит сестра Вивер. Это был один из самых плохих случаев раковой болезни, который я когда-либо видел за всю свою жизнь. Первое, о чем я спросил ее, примет ли она крещение в имя Иисуса Христа и признает ли свои грехи. Когда я привел ее сюда в воду, мне приходилось поддерживать ее, настолько она была исхудавшая. Ее руки такие совсем тонкие. Ее крестили в имя Иисуса Христа, и это было, по крайней мере, 10 лет тому назад. Не так ли, сестра? 16 лет назад. 16 лет дополнительной жизни, потому что она захотела стать послушной. Когда самые лучшие врачи здесь вокруг, еще бы, ее же врач рассказал мне. Когда я рассказал ему, сказал, она исцелена. Сказал, ох, она умрет от рака через несколько недель. В этом не сомневайтесь, она умрет. Еще несколько недель, и она умрет. А он уже просто отмерил ей примерно день жизни. И вот она сегодня, спустя 16 лет, стоит у алтаря. Сколько еще я мог бы рассказать? И еще, и еще, и еще. Так вот, Бог не делает так, чтобы для одного из своих детей сделал это, а для другого не сделал. Он делает это для всех своих детей. Всякий желающий пусть приходит. Вас пригласили к Нему. Так вот, молитва веры спасет больного. Это сказано в Библии. Теперь, если... Что я хочу, чтобы вы сделали? Признали перед Богом свои проступки и сказали, «Господь, исцели меня». Если вы необращенные, отдайте свои сердца Христу. И если вы не были крещены в воде во имя Иисуса Христа, то бассейн готов, видите? И вот эта леди, что живет через дорогу, когда из-за этого обратился тот неверный, когда она лежала, они отправили ее домой из Сильви Креста умирать от туберкулеза. И когда я пришел туда, и Господь дал видение, сказал, «Она будет исцелена». А я встретил его тогда, на следующее утро, мистера Эндрюса. Он просто наорал на меня, сказал, «Подавать женщине такую ложную надежду?» Я сказал, «Мистер Эндрюс, это не ложная надежда. Это женщина-христианка, и когда она сможет, она придет принять крещение». И он сказал, «Она умирает». Сказал я, «Как ее можно было отправлять домой из Сильвер Креста?» Я сказал, «Сэр, на что вы смотрите?» Вы смотрите на то, что говорит врач. Я смотрю на то, что сказал Бог, видите? Вот в этом вся разница, на что вы смотрите, видите? Будете смотреть на то, что сказал врач, вы непременно умрете. Но вы должны смотреть на то, что сказал Бог, чье слово вы примете. Что если бы Авраам принял мнение врача о том, что от него, столетнего, родится у его 90-летней жены ребенок? Что он сделал бы тогда? Видите, еще бы, врач сказал бы, этот мужчина спятил. Но Бог засчитал это ему в праведность, потому что он поверил Богу. Видите, теперь вы... И женщина выжила. Она пренебрегала крещением во имя Иисуса Христа, потому что она была, кажется, методисткой или пресвитерианкой. Ей становилось все хуже и хуже, и она пришла и встретилась с Грейс Вибер, которая жила на... или еще там живет, ее дочь там живет. Ропы пришли сюда и была крещена во имя Иисуса Христа. У нее был жар, болезнь, опухоли вздулись на ее плече и прочее, с температурой 40 градусов, и прямо здесь была крещена во имя Иисуса Христа. И она живет здесь, прямо через дорогу. Может быть, сейчас сидит здесь, огляделся вокруг несколько минут назад. Нет ли ее здесь? Видите? Послушание, понимаете? Это не то, чтобы ездить вокруг, и я отличаюсь от некоторых наших братьев, которые вот так возлагают руки на этого, того, другого, и говорят, что такая сверхнадутая вера это совершит. Это не то. У вас должна быть подлинная, твердая по Библии вера Святого Духа, понимаете? Не совершит. Этого хватит ненадолго. Это недолговечное. Вот почему мне есть за что благодарить Господа, что Он помогает мне до сих пор. Исцеления, которые происходили, были подлинными, потому что они подлинно построены на «так говорит Господь», понимаете? Поэтому они устоят. Теперь, как небольшой воскресный урок, я просто минутку подождал, поговорив с вами, пока они займут свое место, расположаться, чтобы мы могли теперь успокоиться. У нас есть всего пара минут, мы помолимся, начинайте молиться. Теперь я хочу, чтобы каждый из вас признал перед Богом свои проступки и пообещайте Богу, что вы будете служить Ему и сделайте все, что сможете. А мы с пастором будем молиться и придем, возложим на вас руки, и вы, конечно же, исцелитесь, если верите этому. Как могли те люди на костылях, и глухие, и немые, и слепые, в прошлое воскресенье, после полудня, просто прийти к платформе, отбросить свои костыли, прийти к платформе, глаза вот так открываются, вы знаете, их были сотни, сотен. До того, что я настолько слабел, что меня чуть ли не вынесли с того места, просто стоял, они проходили. Видите, очередь, которая выстроилась отсюда, чуть ли не до средней школы Джефферсонвилля, вытянулась, проходили в очереди. И я не знаю, остался ли хоть один из тех, прошедших, неисцеленным. Видите, потому что они приходили на основании реальной, подлинной христианской веры. И веруя, они... Это должно произойти. Теперь все склоните головы, помогите мне за них молиться. Господь Иисус, мы приводим к Тебе в это утро вот этих собравшихся здесь, ожидающие, больные, пораженные, мучающиеся дети. Для многих из них уже нет надежды, Господь, на излечение врачами, особенно вот этот мужчина, что лежит здесь на носилках. Или же Твоя милость, или он уйдет из этого мира через несколько дней. И, несомненно, некоторые из стоящих здесь у алтаря, может быть, их ожидают сердечные приступы, и тяжкие болезни, и заболевания, которые разорвут их на части. Только одно может спасти их, Отец, это выйти за пределы пяти чувств этого тела, где врачи добросовестно пытались спасти их жизнь, несомненно, заболевания, рак, туберкулез, болезнь сердца. И со всеми этими пластырями и трубочками, и материалами, и антибактериальными лекарствами, враг одолевает, чтобы отнять у них жизнь. И я думаю, что я выразил им, Господь, Твое мнение, и я слышал, как сегодня утром человек говорил на языках и дал то истолкование, что сегодня произойдет. Некоторые из них получат это, Господь, несомненно, это верно. Я верю в это. И теперь, как написано в Библии, что Давид, мальчик-пастушок, пас овец своего отца, там, за пустыней. И однажды пришел лев и схватил одну из овечек его отца и побежал с ней. И тот маленький пастушок с верою, с чем он вышел против того льва, не с современной винтовкой или ружьем, но у него была небольшая проща, и он погнался за тем львом. Он убил того льва и принес ту овечку назад. Медведь пришел и забрал одну. Он погнался за тем медведем, который мог бы раздавить его об землю. Но он не думал о размерах того медведя, или о силе того льва, или о своем проворстве, или о своей неспособности с той прощой. Но когда он стоял перед царем Саулом, он сказал, «Раб твой пас овец у отца своего, и пришел лев, и схватил одну, и унес. Я погнался за ним, и отнял овцу. Он сказал, «Тот же Бог, который избавлял меня от руки, или от лап того медведя, или от пасти того льва, силен также взять этого необрезанного филистимлянина и предать его в руку мою». Мы знаем эту историю, что он поразил. Поразил мужчину, который во много раз был больше его, и был воином. Как это озадачило Саула, того великого царя, великого, сильного мужа, как у того мальчика была такая вера в пращу. Нет, не в пращу, а в Бога. Теперь Господь, стоящий у этого алтаря, лежащий здесь на этих носилках, это Божьи овечки, как бы маленькие ягнята для Него. Их схватил лев под названием рак, медведь под названием туберкулез, другие болезни, которые схватили их и вырвали их и разрывают их на части. Господь, я гоняюсь за ними с небольшой пращой под названием молитва веры. Это не очень много, но я знаю, что она совершала. И я знаю, это по-прежнему тот же Бог. В это утро я иду за ними, чтобы привести их обратно, Господь, на тенистые зеленые пастбища, хорошего здоровья, к тихим водам покоя, увести прочь от их волнений, чтобы верили Тебе. И я иду за ними с тем оружием, которое Ты дал. Молитва веры спасет больного, и Бог восстановит их. Если они совершили какой-либо грех, это будет им прощено. И, Отец, сейчас мы идем встретиться с врагом, встретиться со львом, встретиться с дьяволом в любом его виде, названном рак, туберкулез, болезнь Ходжкина, недуг сердца, любая другая болезнь. Мы пришли разыскать его и привести этого ягненка обратно в Дом Божий. Мы идем во имя Иисуса Христа, чтобы применить эту пращу, которую Ты дал нам. Прибудь с нами, Отец, когда мы с благоговением приблизимся к Тебе сейчас, во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы продолжали стоять со склоненными головами, и мы идем, чтобы помазать елеем и возложить руки на больных, и молитва веры исцелит больного. Каждый христианин здесь пусть приложит свою веру к этой молитвенной очереди. Примечание редакции. Брат Бранхам отходит от микрофона на кафедре на 3.5 минуты, пока они с братом Невиллом молятся за больных, но некоторых слов молитвы брата Бранхама не слышно. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, я запрещаю дьяволу. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Приди и поверь этому, и это совершится. Господь, Ты написал об этой возможности. Ты родственник Христос. Во имя Иисуса Христа. Молитва веры исцелит больного. Я хочу, чтобы Ты сделал это для нее. Верни здоровье этой женщине. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, возвращая мою сестру обратно. Во имя Иисуса Христа, возвращая обратно моего брата. Возвращая его обратно. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Благословит тебя Бог. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я возвращаю тебя молитвой веры из плена. Да благословит вас Бог. Во имя Иисуса Христа. Верь, только верь. Теперь, со склоненными головами, теперь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. О Господь, верю я. О Господь, верю я. Богу возможно все. Давайте сейчас просто поднимем свои руки. Господь, верю я. О Господь, верю я. Господь, верю я. Богу возможно все. Наш Небесный Отец, те, кто смог подняться, подняли свои руки, что они приняли это. Этот брат, который лежал на носилках, встал, чтобы показать, что он принял свое исцеление. Мы верим, Господь, что они теперь спокойно возвращаются на тенистые зеленые пастбища, к тихим водам, опять здоровые, через имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за это. Аминь. Хорошо, брат Навил. Теперь я присяду здесь и послушаю Твою проповедь.